Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Анна Ракелова.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Вене европейская тройка обсудит иранскую ядерную программу с представителями Тегерана. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил посольство иностранных государств в финансировании переворота. Сегодня европейская тройка обсудит иранскую ядерную программу с представителем Тегерана в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Встреча дипломатов Великобритании, Германии и Франции с Али Лариджани пройдет в Вене. Очередные переговоры Лариджани в Москве завершились безрезультатно. Обсуждалось предложение России обогащать уран для иранской ядерной программы на ее территории. 6 марта на заседании МАГАТЭ должен решаться вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В Минске, несмотря на противодействие милиции, состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты от оппозиции Александром Миленкевичем. По сообщению нашего корреспондента, несколько тысяч человек были вынуждены добираться к месту встречи в плотном оцеплении спецназовцев. Ранее Миленкевич выступил по телевидению и призвал своих сторонников после завершения голосования на президентских выборах 19 марта прибыть в Минск, где оппозиция огласит реальные результаты. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в стране переворот. По словам Лукашенко, в Белоруссии действовали 72 такие организации.
Объявят победителем кого-то из отморозков этих и скажут, фальсифицировала власть выбор. Это ж хорошо, что Сухаренко со своими ребятами, их немного, но они раздолбали эту всю структуру. Через Украину и Прибалтику, и Польшу идут сотнями миллионов денег. Мы знаем, какие посольства получают наличными деньги и возят сюда, раздают эти деньги.
Лукашенко сделал это заявление, выступая в четверг на Всебелорусском собрании. О заговоре оппозиции по захвату власти после президентских выборов объявил накануне председатель КГБ Беларуси Степан Сухаренко. Между тем, США и Европейский Союз обвиняют власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне выборов. За последние недели власти Белоруссии развернули кампанию травли неправительственных организаций и лидеров оппозиции. Представитель Еврокомиссии Кристина Нать заявила.
Мы выразили серьезную озабоченность ситуацией в Белоруссии и призвали белорусские власти обеспечить равные права для всех кандидатов на выборах. Мы готовы принять меры в отношении конкретных чиновников, если выборы не будут проводиться на основе демократических принципов,
говорила представитель Еврокомиссии.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 30 человек. В Багдаде совершено покушение на ведущего суннитского политика. Сам политик не пострадал, погиб его телохранитель. При взрывах в иракской столице погибли 9 человек. Одна бомба взорвалась в автобусе, другая – на рынке. На севере Ирака в городе Тикрит в результате нападения погибли 7 военнослужащих и 4 иракских полицейских. Среди погибших при взрыве у консульства США в Карачи американский дипломат. Теракт был совершен в преддверии прибытия в Пакистан президента США Джорджа Буша, который выразил соболезнования родственникам погибших.
Меня проинформировали о взрывах. Погиб по меньшей мере один гражданин США, сотрудник дипломатической службы. Наши соболезнования родным и близким погибшего. Мы также выражаем соболезнования в связи с гибелью при взрывах граждан Пакистана,
сказал Джордж Буш. Заминированная машина взорвалась недалеко от консульства, рядом с автомобилем дипломата. Много раненых. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Президент США находится с визитом в Индии и прибудет в Пакистан сегодня. Накануне США и Индия заключили важнейшее соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Президент США назвал договор историческим. Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в 2 случаях противозаконного тюремного заключения. Банкир Лев Нахманович был передан из Швейцарии в Россию, где он провел в тюрьме 3 года по обвинению в вымогательстве. В 2004 году он был признан невиновным. Валентина Долгова была арестована в Москве во время антипутинской демонстрации. В течение года она содержалась в камере предварительного заключения. В декабре 2005 года суд приговорил ее к 3 годам заключения условно. Обоим пострадавшим должна быть выплачена денежная компенсация.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании предстали перед судом трое обвиняемых по делу о крупнейшем вооруженном ограблении в истории страны. Из Лондона сообщает Наталья Голицына.
Арестованному после обыска на принадлежащей ему ферме в графстве Кент торговцу автомобилями, 57-летнему Джону Фаулеру, предъявлено обвинение в подготовке вооруженного ограбления денежного хранилища компании Securitas и в похищении его менеджера Колина Диксона, его жены и ребенка. Другому торговцу автомобилями, 47-летнему Стюарту Джону Ройлу, предъявлено обвинение в участии в ограблении. Арестованная по этому делу 39-летняя Ким Шеклтон обвиняется в хранении краденого. 22 февраля, во время крупнейшего в британской истории вооруженного ограбления инкассаторской компании Securitas в городе Торнбридж, шестерым грабителям в масках удалось похитить свыше 53 миллионов фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Специальная комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР, сообщают западные агентства. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. В нем утверждается, что у членов комиссии нет никаких сомнений в том, что советские лидеры приняли решение ликвидировать Иоанна Павла II и поручили это спецслужбам. Покушение на понтифика 13 мая 1981 года совершил гражданин Турции Мехмет Али Акджа. Иоанн Павел II был ранен. Напомню основные новости к этому часу. В Вене европейская тройка обсудит сегодня иранскую ядерную программу с представителями Тегерана в преддверии решающего совещания МАГАТЭ. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в финансировании переворота.
С новостями часа вас познакомила Анна Ракелова. Прогноз погоды на 3 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, снег минус 6. В Москве также снежно, днем до минус 12. В Санкт-Петербурге сегодня 3 марта облачно, снег, температура воздуха минус 10, минус 13. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Светлана Клюшова. Доброе утро. Сегодня пятница, 3 марта, последний день екатеринбургской части демидовских чтений, традиционной уральской научной конференции, которая в этом году переросла во Всероссийский форум. Он начался в Москве, а закончится в Томске. Через 15 минут в екатеринбургской студии встречаем сопредседателя программного комитета демидовских чтений, вице-президента уральского отделения Российской академии наук академика Валерия Чарушина. А пока к другим темам. В пятницу по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина в российскую столицу прибывает делегация палестинского движения исламского сопротивления «Хамас», организации, официально признанной террористической в США и Евросоюзе. Приглашение Владимира Путина вызвало негативную реакцию в Иерусалиме, так как одним из программных пунктов «Хамаса» является уничтожение государства Израиль, рассказывает Равшан Гусейнов.
На днях исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт провел совещание по вопросу о дальнейших отношениях с Россией, на котором присутствовали эксперты по безопасности, дипломаты и руководители силовых структур. В итоге, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, Эхуд Ольмерт заявил, что Израиль заинтересован в поддержании отношений с этой страной, диалога во всех сферах и на всех уровнях с целью достижения взаимопонимания, в том числе в отношении Хамаса. Израиль призывает международное сообщество придерживаться единой позиции в отношении к Хамасу, а именно потребовать выполнения ряда принципиальных условий, заявила в четверг министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и терроризма, признать существующие палестино-израильские соглашения. Это вне обсуждения. После того, как будут приняты эти условия, мы сможем вернуться к первой стадии дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет к миру и Израиль, и весь Ближний Восток. Сообщила на пресс-конференции в Лондоне глава израильского МИДа. Хамас, победивший на парламентских выборах 25 января, с этими условиями категорически не согласен. Утверждение, что переговоры – единственная возможность, нас не удовлетворяет. Мы не принимаем и такие аргументы, как то, что Израиль – наш партнер, или признание Израиля легитимным государством. Огласил позицию Хамаса лидер движения в секторе Газа Махмуд Аз-Захар. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Египта Хосни Мубарак и некоторые другие лидеры считают, что переход в большую политику постепенно заставит Хамас отказаться от экстремизма и занять более умеренную позицию. Лидеры Хамаса считают, что их визит в Россию сигнализирует о провале попыток Вашингтона и Иерусалима изолировать Хамас на международной арене. Сейчас, благодаря визиту лидеров Хамаса в Москву, наше движение стоит на пороге международного признания, заявил представитель Хамаса Сами Абу Зухри. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала жителей Екатеринбурга, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке.
Конечно, есть. Хотя бы для безопасности от террористов.
России должно быть все интересно. Великая страна должна иметь влияние во всем мире.
Интересы всегда были и будут обязательно. Мы, по-моему, исконно гораздо ближе относимся к Востоку, чем к Европе. На Востоке остался последний стержень. Есть своеобразная культура и все остальные вещи, которые менее подвержены влиянию. Хоть я и с уважением отношусь к Америке и к Европе, но навязывание своего это влечет только лишь антипод.
Ну, я считаю, что раз мы пытаемся освоить Европу, то, скорее всего, страны, которые вот третьего мира, которые только развиваются, мне кажется, их тоже надо осваивать, заключать с ними мирный договор, какие-то соглашения, чтобы в будущем развиваться. Тем более там много нефти. Но, возможно, нас не коснется терроризм. Возможно, у нас в России будет мир и спокойствие, и всякие Бен Ладены нас не будут атаковать.
А какие-то могут быть интересы? Единственное, только нефть, если. А так я больше считаю, что нет. Дело в том, что я воевал там. У них нечего здесь просто. Они такой народ, что, как говорится, мне. Они бы хотели с нами сотрудничать, но нам никакой пользы, по-моему, от этого не будет.
Любое конструктивное сотрудничество, мне кажется, полезно. Если оно будет таким, так почему и нет? В каждой точке, наверное, есть плюсы и минусы. Вот если учесть то, что можно взять нам с Востока, а им полезного от нас, ну, всегда можно найти точки соприкосновения полезные. Ну, скорее, я знаю, что не нужно. Не нужен тот терроризм, который оттуда идет. А что нужно? Туризм тот же, допустим, безопасный туризм.
Интересы на Ближнем Востоке у России, а фиг его знает. Нам интересен должен быть весь мир, не только Ближний Восток. Геополитикой, как у Америки. Влияние...
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, есть ли у России интересы на Ближнем Востоке. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. В Екатеринбурге завершаются клинические испытания вакцины против ротавирусной инфекции. Это сезонное заболевание, которое в конце зимы, начале весны десятками укладывает детей на больничные койки. Об этом сообщает уральский рабочий. Уже в следующем году начнется вакцинация. Пока же единственным средством защиты остается соблюдение правил гигиены. А судя по количеству больных, их более 300, родители детей об этом задумываются нечасто. Мэрия Екатеринбурга готовит список недобросовестных застройщиков. Вечерка надеется, что в нее попадет известный на Урале бизнесмен Вячеслав Борисов, который, образно выражаясь, возвел одну из крупнейших строительных пирамид. Тут же, правда, издание приводит пример наказания подобного мошенника из Подмосковья, который обманул сотни граждан, а получил штраф всего в 80 тысяч рублей и 3 года условно, без возврата денег. Конечно, жестокое наказание, но для дольщиков. Так что строители городских пирамид пока в России могут жить спокойно. И тоже вечерка. Пирамиды 90-х научили граждан отделять зерна от плевел, но не всех, уверен автор статьи Виктор Толстенко.
Чаще попадаются все-таки люди менее образованные, менее знающие. Люди, когда бедные, им очень хочется стать богатыми, хочется минимальными средствами получить. То есть эти аферы все рассчитаны на как раз на малоимущих.
Екатеринбургских продавцов пропиарили по-черному. Это заголовок в «Коммерсанте». Мэрия Екатеринбурга составила черный список торговых центров, на которые поступило больше всего жалоб. Сами «Коммерсанты» считают, что рейтинг составлен некорректно, ведь чем крупнее магазин, тем больше покупателей и, соответственно, жалоб. И вообще, заключает «Коммерсант Урал», в корне неправильно, что антирейтингами занимается непосредственно власть. О торговле читаем и в «Комсомольской правде». Она задается вопросом, что будет с ценами в марте. Ссылаясь на прогнозы экспертов, газета дает такой расклад. Сезонная одежда и обувь подорожает в этом месяце минимум на 20%, вырастет в цене бензин, правда, всего на 1-2, на 10% увеличится в цене хлеб и на 12% подорожает сахар. Оптовики объясняют это подорожанием энергоресурсов. А вот соль в марте станет дешевле в 2-4 раза. Искусственно вызванный соляной бум пошел на спад. Также в этом месяце свердловчан ждет понижение коммунальных тарифов. Им обещали перерасчет. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Александр Лукашенко утверждает, что посольства некоторых государств финансировали оппозицию, которая готовила в Белоруссии переворот. США и Европейский Союз обвиняют власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне президентских выборов 19 марта. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали обращение к парламентам семи государств, членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против кандидата в президенты от оппозиции Александра Козулина по статье «Хулиганство». Президент Чечни Алу Алханов предлагает на пост премьера Рамзана Кадырова. Верховный суд России удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского на правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. Экс-глава ЮКОСа оспаривал в суде ограничения на встречи с адвокатами. Европейская тройка дала согласие на переговоры с Ираном в преддверии решающего совещания МАГАТЭ 6 марта. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР. Об этом и другом подробнее в новостях в середине часа. Официальный курс рубля с 3 марта 28 рублей 3 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска: Николай II, в реабилитации отказано. Перспективы атомной энергетики в мире. Баски и это, лучшая борьба с террористами, переговоры, опыт Испании. И положение прессы перед выборами в Беларуси. Аналитический журнал «Время и мир» 3 марта в 10:00 по московскому времени после новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 6 марта выдающимся российским ученым, внесшим существенный вклад в развитие науки, будет вручена Демидовская премия 2005. Церемонии вручения предшествуют демидовские чтения, курс лекций для молодых ученых и студентов, которые прочтут лауреаты премии прошлых лет, рассказывает мой коллега Олег Вахрушев.
Демидовские премии были учреждены в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Николаевичем Демидовым. В списке их лауреатов имена, составившие славу российской науки: создатель периодической системы Дмитрий Иванович Менделеев, путешественники и географы Иван Федорович Крузенштерн и Фердинанд Петрович Врангель, знаменитый хирург Николай Иванович Пирогов и многие другие. Новейшая история Демидовской премии началась в начале 90-х годов по инициативе академика Геннадия Месяца, ныне вице-президента Российской академии наук. В то время в Екатеринбурге был создан научный Демидовский фонд, который взял на себя обязанность ежегодно вручать Демидовскую премию, говорит исполнительный директор фонда Евгений Романов.
Премия восстановлена в 93-м году, когда вообще было плохо очень с поддержкой науки. И тогда это была и материальная помощь, конечно, в первую очередь тем выдающимся людям, которые сделали существенный вклад в науку. А сейчас она приобрела общенациональный характер. Рейтинг ее очень высок. О ней знают не только в России, но и за рубежом. Хотя зарубежным ученым мы не присуждаем премию.
Вручению премии предшествуют демидовские чтения. Несколько дней лауреаты премии прошлых лет читают лекции молодым ученым и студентам, приехавшим со всей России. Преемственность поколений в науке организаторы считают крайне важным аспектом, говорит ректор Уральского государственного университета Владимир Третьяков.
Лекции читают лауреаты 1996 года. В этом смысле сегодняшний праздник российской науки юбилейный. Особенностью этого юбилейного праздника является то, что мы здесь, в университете, организовали стендовые доклады лучших ученых молодых России. Они выставлены в фойе актового зала, и академики обязательно с ними познакомятся. Наша главная задача не только популяризация, но и привлечение молодых ученых, прежде всего, которые съехались в большом числе со всей России, но и наших студентов, которые обязательно по направлениям соответствующих лекций, студенты соответствующих факультетов, обязательно присутствует.
Отдельным мероприятием нынешних демидовских чтений стало торжественное заседание собравшихся ученых, посвященное 70-летнему юбилею почетного гражданина Екатеринбурга, вице-президента Российской академии наук, академика Геннадия Месяца. А сегодня свои лекции для молодых ученых и студентов прочтут лауреаты демидовской премии 2005 года. Академики Олег Крохин, Николай Лякишев и Алексей Конторович. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета демидовских чтений, вице-президент Уральского отделения Российской академии наук, сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Доброе утро, Валерий Николаевич.
Доброе утро, Светлана.
Итак, мы уже благодаря Олегу Вахрушеву знаем, кто получит демидовские премии за 2005 год. Чуть подробнее, пожалуйста. Это физик, геолог и...
И металлург.
Угу.
Но вы знаете, что металлургия – это химия. И Николай Павлович, он по специальности научной является физико-химиком. Он сделал большой вклад в эту область. И, конечно, как директор Института металлургии, он внес также огромный вклад в развитие металлургической отрасли в нашей стране.
Мы говорим об Алексее Коровине.
Нет.
Мы говорим о Николае Лякишеве.
Мы говорим о Николае Павловиче Лякишеве. Академик, директор Института металлургии имени Байкова в Москве, но человек, который связан в своей деятельности с Уралом, тесно связан с нашим институтом металлургии, Уральского отделения и со многими заводами.
А вот. Два других лауреата из каких городов?
Два других лауреата и из Москвы, это Олег Николаевич Крохин, который является заместителем института физического, физический институт Академии наук имени Лебедева, одно из крупнейших наших учреждений научных. Он расположен в Москве, известный всем ФИАН, вы помните, ФИАНиТы, наверное. Ну, в этом институте много рождалось и научных идей, и блестящих свершений. Достаточно упомянуть, что это институт, который воспитал 7 нобелевских лауреатов. У нас просто нет в стране ни одного научного учреждения, который бы смог бы выставить такую галерею замечательных ученых. Это и... Вы помните академик Гинзбург, который получил Нобелевскую премию.
Об институте говорим, да, о лауреатах. Давайте о лауреатах.
Давайте
еще
о лауреатах.
Третий у нас лауреат.
Третий лауреат — Алексей Емельевич Конторович. Он из Сибири, из Новосибирска. И это специалист в области разведки полезных ископаемых, в первую очередь нефтяных месторождений. Это геолог, геофизик.
Как и каким образом, и кто решают, кто получит демидовские премии ежегодно? Сколько времени уходит на выбор лауреатов?
Ежегодно решает научный комитет, кому присудить премии демидовские. Это не афишируется. Научной общественности неизвестны ни имена членов научного комитета, который принимает решения, но это очень авторитетные люди, и решение принимается коллегиально, но будущие лауреаты не представляют никаких документов, то есть это просто должно...
А сколько человек в Демидовском комитете?
В Демидовском комитете есть подкомитеты по каждому направлению наук.
То есть, получается, система приблизительно такая же, как и при выборе нобелевских лауреатов?
Ну, совершенно верно. Ведь Нобелевская премия была учреждена позднее. Если мы сейчас обратимся к истории, Демидовская премия была установлена в 831 году. В 1832 году было первое вручение, а Демидовская премия начинает свой отчет с 1901 года.
Ну и первый этап Демидовской премии, это было 35 лет, сейчас она существует уже сколько,
13 лет. Да.
В связи с этим такой вопрос у нас сегодня к слушателям «Радио Свобода». Напомню, в гостях у нас академик Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета демидовских чтений, и говорим мы о демидовских чтениях и о демидовских премиях. Приглашаем слушателей «Радио Свобода» присоединиться к нашему разговору. Как вы считаете, как долго будут жить демидовские чтения и демидовские премии? Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный для всех жителей России, пейджеры в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Валерий Николаевич, сколько ученых уже получили у нас демидовские премии за вот второй период существования?
За второй период существования легко посчитать, 13-й год, и каждый год в один год 3 премии, а на следующий год 4, потому что 7 направлений наук. И вот, скажем, если в этом году присуждаются премии по физике, химии и наукам о Земле, то на следующий год это будет математика, может быть, медицина, гуманитарные науки. Здесь нет строгого регламента, просто выбор падает на людей наиболее достойных и вот получивших к данному моменту наибольшее признание.
Бывает ли так, что люди получают демидовскую премию не по одному разу? Вот в старой истории демидовских премий, например, Пирогов трижды получал демидовскую премию.
Да, совершенно верно. В старой истории были такие
факты. А в новой?
Факты. В новой истории таких фактов пока нет.
Почему?
Почему? Не знаю. Я думаю, что просто пока период, который прошел после возрождения премии, он сравнительно небольшой, 13 лет. И за это время, вы можете почитать, что около, чуть более 40 ученых получили эту премию. Поэтому, как-то здесь вот список достойнейших и достойных еще очень большой.
Если говорить о географии лауреатов, больше всего москвичей, уральцев?
На сегодняшний момент москвичи доминируют в списке демидовских лауреатов, хотя представлены и другие регионы. И Урал представлен достойно, и Сибирь, Санкт-Петербург.
Лидерство москвичей не вызывает недовольства учредителей, точнее тех, кто финансирует демидовскую премию? Это же в основном уральские предприятия.
Я бы сказал, что здесь есть софинансирование со стороны Российской академии наук. Российская академия наук – это федеральное учреждение. И поэтому географическое расположение или региональный принцип, он не является доминирующим при определении лауреатов. Главное, чтобы был достойный вклад и чтобы это был действительно выдающийся яркий ученый.
Раз уж мы заговорили о финансовой стороне этого дела, вот раньше это было 5000 рублей государственными ассигнациями. Сколько сейчас у нас демидовская премия? Сопоставимо ли это с 5000?
Сегодня это 15 тысяч долларов. После того, как премия была учреждена в 1993 году вторично, получил второе рождение, эта сумма была 10 тысяч долларов. Но мы сегодня понимаем, что 10 тысяч долларов периода 1993 года несопоставимы с 15 тысячами долларов сегодня. Просто на тот момент, когда российская наука находилась в чрезвычайно трудных условиях, 10 тысяч долларов были суммой просто фантастической. И действительно это была очень-очень-очень достойная премия. Вот сегодня 15 тысяч долларов. Сегодня есть премии государственные, значительно большие по объему. Государственная премия – это просто несколько миллионов рублей уже исчисления. Или вот премии, которые вручались, например, «Глобальная энергия», премия.
Но
там
все равно получается,
долларов.
Что Демидовскую премию знают и уважают в научном, по крайней мере, мире значительно больше,
да,
несмотря на такую
скромную сумму. Она весома не своим денежным наполнением, она весома тем, что эта премия просто пользуется высочайшим авторитетом в научной среде, потому что она является и преемственной. Здесь такие традиции на Урале сложились.
В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» академик Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета демидовских чтений и вице-президент Уральского отделения Российской академии наук. К разговору о демидовских чтениях и о демидовских премиях вернемся через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Радио Свобода» время гостей, ведущий Владимир Бабурин. В программу приглашен историк, депутат Государственной Думы Владимир Рыжков. Тему программы – юбилей Михаила Горбачева, 20-го съезда КПСС, фултоновской речи Черчилля, годовщина смерти Сталина и избрание Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС. Время гостей на «Радио Свобода» 3 марта в 19 часов по московскому времени после новостей. Повтор 4 марта в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей. С ними вас знакомит Анна Ракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москву прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас», которая на январских выборах завоевала большинство мест в парламенте палестинской автономии. Специальный посланник России по Ближнему Востоку Александр Калугин заявил, что задача переговоров – убедить «Хамас» изменить свою позицию в отношении Израиля. Сегодня «Европейская тройка» обсудит иранскую ядерную программу с представителем Тегерана в преддверии решающего совещания Международного агентства по атомной энергии. Очередные переговоры делегации во главе с Али Лариджани в Москве завершились безрезультатно. США и Европейский Союз обвиняют власти Белоруссии в подрыве демократических институтов накануне президентских выборов 19 марта. В Минске вчера, несмотря на противодействие милиции, состоялась встреча избирателей с кандидатом в президенты от оппозиции Александром Миленкевичем. Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Гарри Каспаров, Людмила Алексеева и Георгий Сатаров подписали в Москве обращение к парламентам семи государств-членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что сегодня в России правит авторитарный режим. США и Индия заключили важнейшее соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. США предоставляют Индии доступ к ядерным технологиям и материалам, которые дадут ей возможность развивать мирную часть ядерной программы.
Прогноз погоды на 3 марта в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге снег, облачный, минус 6, минус 8. В Москве также снежно, днем до минус 12. В Санкт-Петербурге сегодня, 3 марта, облачный, снег, температура воздуха минус 10-13. Далее новости Екатеринбурга и Свердловской области. С ними вас познакомит Евгения Назарец.
Сегодня в Екатеринбурге собрание актива Федерации профсоюзов Свердловской области обсудит проблему повышения тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. Федерация независимых профсоюзов России предлагает правительству потребовать от органов исполнительной власти субъектов Федерации увязать повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с ростом доходов населения. Федерация профсоюзов Свердловской области также получила несколько обращений по этому поводу от профсоюзных организаций различных отраслей. В сегодняшнем совещании примет участие председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев. Собрание пройдет накануне всероссийской акции протеста против повышения тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. В Екатеринбурге ее активными участниками намерены выступить несколько политических партий, в том числе КПРФ и «Яблоко». Свердловская область пока не включена в федеральную программу вакцинации от птичьего гриппа. Массовая вакцинация должна начаться в России с 10 марта по специальному графику, разработанному Россельхознадзором. В Свердловской области на данный момент вирус птичьего гриппа не обнаружен. По данным Управления ветеринарии Свердловской области, на профилактику птичьего гриппа в регионе потребуется 106 тысяч доз вакцины. Если препарат поступит на Средний Урал, вакцинация будет проведена для домашней птицы в населенных пунктах, прилегающих к птицефабрикам. 4 марта в Екатеринбурге начинает работу жюри второго международного конкурса карикатуры «Европа-Азия». Получено 659 работ от почти 250 художников из 40 стран мира. Тема нынешнего конкурса – «Фактор времени». Председатель оргкомитета конкурса художник-карикатурист Максим Смагин полагает, что такая тема не подразумевает возможности скандалов, подобных тому, который произошел из-за публикации в прессе карикатур на пророка Мухаммеда.
Но я думаю, что на конкурс это не повлияет никоим образом. Какой-то всплеск общественного интереса к карикатуре возникает сейчас, к сожалению, со знаком минус, но жаль, конечно же, что такой повод. Тема конкурса достаточно далека от конфессиональных проблем, но есть работы, которые действительно, видимо, не будут выставлены по, так сказать, каким-то этическим соображениям. То есть один итальянец прислал весьма эротическое содержание рисунок, я думаю, что не стоит его широкой публике представлять.
Сказал художник-карикатурист Максим Смагин. В состав жюри второго международного конкурса «Европа-Азия» также вошли московский художник-карикатурист Леонид Тишков, журналист еженедельника «Собеседник» Рамиль Фарзуддинов, автор юмористического журнала «Красная бурда» Владимир Маурин, пермский художник-карикатурист Дмитрий Кононов. Всего будет названо 6 победителей. Обладатель гран-при получит $2000 США.
Сегодня пятница, 3 марта. В Екатеринбурге в эти дни проходит традиционная научная конференция «Демидовские чтения». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сопредседатель программного комитета этого форума академик Валерий Чарушин. И мы приглашаем слушателей «Радио Свобода» принять участие в нашей беседе. Как вы считаете, долго ли будут жить «Демидовские чтения» и, главное, «Демидовские премии»? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А к вам, Валерий Николаевич, такой вопрос. «Демидовские чтения» в этом году начались в Москве, сейчас екатеринбургские дни, а закончится все в Томске. Это теперь навсегда вот такая вот география, такой график работы, или это с чем-то связано?
Этот график работы в этом году связан с юбилеем академика Геннадия Андреевича Месяца, который...
Человека, который возобновил
демидовские чтения в 93-м году. Вице-президента Российской академии наук, создателя Уральского отделения Российской академии наук. Это человек, который проработал здесь, на Урале, 10 лет, в очень трудные годы, с 86 по 96 год. И это было время рождения Уральского отделения, 1987 год, и становления. И вот в этот трудный период, особенно трудный период был начало 90-х годов, как раз академик Месяц приложил очень немало сил.
Ну, про Екатеринбург все и так понятно.
Да-да.
У нас всегда проходили демидовские чтения с самого их начала. И Москва, и Томск. Почему? Как это с Месяцем и с чтениями?
Особенность этого года в том, что мы впервые проводим столь масштабную акцию. Вот в прошлые годы в демидовских чтениях принимали участие демидовские лауреаты этого года. Ну, ежегодно приезжало 3-4 человека, и они читали лекции в университете, выступали с публичными лекциями в институтах. Но фактически это был один день, и этот день, когда вручались в резиденции губернатора премии после лекций, которые проводились до обеда, 3 лекции или 4, и затем после обеда торжественное вручение премии. Фактически это был однодневный научный форум. В этом году, учитывая то, что к настоящему моменту, 2013 год уже вручаются премии после их возобновления, у нас сегодня уже 48 лауреатов демидовских премий.
И за день всех не переслушать.
За день всех, конечно, не переслушать, но мы решили провести в этом году, пригласить лауреатов демидовских премий прошлых лет. И охватить весь спектр наук, потому что ежегодно вручаются премии по 3-4 направлениям. Вот. А для того, чтобы придать этой акции очень масштабный характер, мы впервые собрали конференцию молодых ученых. Это действительно блестящий научный форум, более около 200 представителей научной молодежи из самых разных уголков нашей страны, в том числе и из-за ее пределов, из стран СНГ есть представители. Примерно 50 у нас иногородних участников. В основном, конечно, научная молодежь города Екатеринбурга, студенты, аспиранты, сотрудники научных институтов участвуют в ней. Вот. Но, тем не менее, вот такой яркий научный форум. И молодежь имеет возможность общаться вот, с представителями старшего поколения, действительно с выдающимися учеными по самым разным направлениям.
Уважаемые слушатели Радио Свобода, присоединяйтесь к нашей беседе. Как долго будут существовать демидовские чтения и демидовские премии? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Бейджеры в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Валерий Николаевич, еще раз все-таки к вопросу. Москва понятна, Екатеринбург понятно. Почему в Томске закончится?
В Томске, потому что в Томск имеет очень сильные научные традиции и научную школу, и особенно в области физики высоких энергий, в области импульсной электроники. Это тот институт, где начинал свою деятельность Геннадий Андреевич Месяц. Вот до того, как приехать на Урал, он работал в Томске.
Вот, мне-то вот как раз эта версия была известна, что просто по городам, где работал Геннадий Андреевич Месяц.
Ну, в том числе, просто учитывая и юбилейные мероприятия, мы в этих городах в этот момент привлекаем выдающихся ученых к участию и в юбилейных мероприятиях, и к чтению лекций. И все началось с Москвы, с Фиана, где в Фиане в течение 3 дней проводилась научная конференция, молодежная. Она, кстати, прошла великолепно. Зал 500 человек впервые, наверное, собрал столько представителей молодежи. Вот чего греха таить, сегодня на научных форумах можно много видеть седых волос. Но вот в эти дни все отмечали, что в зале прекрасные молодые лица, которые...
А вот это уже ученые или это еще и студенты? Потому что, что греха таить, очень часто люди у нас учатся, начинают научную деятельность, а потом они уезжают за рубеж.
Ну, действительно, работать. Это сегодня, наверное, одна из самых острых проблем российской науки. Как сохранить, привлечь молодой потенциал? Потому что сформировался за годы вот этих реформ очень серьезный разрыв между поколением старшим, зрелых ученых, и поколением молодых. Потому что вот среднее звено за эти годы было вымыто. Очень многие уехали за границу, ушли в другие сферы деятельности. Ну, вы понимаете, вы знаете, какие были условия работы в научной сфере. Крайне низкая заработная плата, отсутствие поддержки.
Все понятно. Какой средний возраст, вот, например, лауреатов демидовских премий?
Ну, средний возраст лауреатов демидовских премий, конечно, довольно высокий. Его точно никто не считал, но я думаю, что это около... между 60 и 70 годами.
Вот я ведь не потому нашим слушателям задаю вопрос, сколько проживут демидовские премии, не потому что думаю, что денег не хватит, а как раз потому что думаю, что не будет потом, будет, может быть, какой-то перерыв в научных открытиях, достойных этой демидовской премии. Ваша точка зрения на этот счет?
Моя точка зрения, что демидовские премии проживут долго, потому что вот когда возрождались эти демидовские премии, то это были единственная такая общенациональная премия на тот период. И она, конечно, сразу завоевала огромное признание. Вот сегодня в научной сфере много премий. И это премия и «Триумф», и премия «Глобальная энергия», и государственная премия сегодня получила уже другое совершенно звучание, потому что вот в то время государственная премия была в денежном выражении настолько низкой, что она имела скорее просто моральный, конечно, стимул.
Валерий Николаевич, а? Давайте прервемся на секундочку, ответим на вопрос нашего слушателя. Доброе утро, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей Викторович. Скажите, пожалуйста, Демидовская премия присуждается индивидуально или может коллектив авторов? Если коллектив, то сколько?
Демидовская премия присуждается индивидуально, Андрей Викторович, потому что так было записано еще в XIX веке, когда Павел Николаевич Демидов учредил и завещал после своей смерти присуждать премию за яркие достижения в науке и словесности и присуждать ее именно индивидуальным. Вот, поэтому эта традиция, она сохранилась. Вот государственная премия, там могут участвовать коллективы авторов. Здесь также, значит, здесь она индивидуальна.
Это был ответ на вопрос нашего слушателя Андрея Викторовича. Если у вас тоже есть вопросы, звоните. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета демидовских чтений. К разговору о демидовских чтениях и демидовских премиях вернемся через 2 минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса подписали обращение к парламентам 7 государств, членов Большой Восьмерки. В документе говорится, что в России правит авторитарный режим, который ведет страну в пропасть. Комиссия итальянского парламента пришла к выводу, что за покушением на папу римского Иоанна Павла II в 1981 году стояло руководство СССР. Рейтер приводит выдержки из доклада комиссии, который должен быть представлен парламенту в марте. США и Индия достигли важнейшего соглашения о сотрудничестве в области атомной энергетики. Лидеры двух стран, Джордж Буш и Манмохан Сингх, объявили об этом после переговоров в Дели. Среди погибших при взрыве у консульства США в Карачи американский дипломат. Теракт был совершен в преддверии прибытия в Пакистан президента США Джорджа Буша. В Ираке в четверг в результате взрывов и нападений погибли по меньшей мере 30 человек. Черногория проведет 21 мая референдум о выходе из Союза с Сербией. Решение единогласно принято парламентом республики. Европейский Союз по правам человека признал Россию виновной в двух случаях противозаконного тюремного заключения. Алебастровая скульптура Иоанна Крестителя возвращена французской церкви в городе Бордо, откуда она была украдена 22 года назад. Скульптура 15 века была возвращена от имени владельца частной коллекции Швейцарии. Об этом и другом подробнее в новостях в начале следующего часа. Официальный курс рубля с 3 марта 28 рублей 3 копейки за 1 доллар США и 33 рубля 44 копейки за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» академик Валерий Чарушин, сопредседатель программного комитета демидовских чтений. Валерий Николаевич, часто ли бывает, что лауреаты демидовских премий получают премию Нобелевскую? Или наоборот, что нобелевские лауреаты получают демидовскую премию?
Вот случай, когда первоначально вручается демидовская премия, а затем Нобелевская. Такие случаи есть уже и в новейшей истории. Вот академик Жарес Иванович Алферов получил вначале Демидовскую премию, а затем буквально через полгода он был удостоен Нобелевской премии. И вот с тех пор, конечно, вокруг этого постоянно есть шутки, что если вы получили Демидовскую премию, то...
Ждите полгода, и будет Нобелевская. Но пока один такой
полгода,
пример есть,
полгода, не полгода, да. Но, во всяком случае, да, пока вот есть в нашей истории
такой пример. А в старой истории?
В старой истории... В старой истории этого нет. Потому что
был перерыв большой.
Нобелевская премия начала вручаться с 1901 года. Вот, а Демидовскую прекратили 66-м. Вручать. Да, совершенно верно. В 1765 году была вручена, и все уже.
Как проходит церемония вручения Демидовской премии? И дается ли что-то, кроме денег? Какой-то памятный знак?
Да, церемония вручения очень торжественна. Она проходит в резиденции губернатора. Юбиляры приглашаются на сцены. И, во-первых, каждому посвящается музыкальный номер. Обычно этот номер... Звучит это музыкальное приветствие, которое звучит в исполнении одного из оркестров лучших Екатеринбурга. Обычно это оркестр театра музыкальной комедии. И обязательно кто-то из авторитетнейших ученых представляет лауреата. Обычно это делается в атмосфере исключительной... Ну, в зале весь зал проникнут атмосферой уважения к науке, уважения к человеку, внесшему этот...
Наверное, всегда так, на вручении всех премий.
Всегда, но вот Демидовскую премию все любят и называют ее в числе своих научных заслуг как одно из самых значимых признаний.
А не было в этом году желания перенести вручение Демидовской премии в Москву, раз уже все равно начинались демидовские чтения именно там?
Нет, не было, потому что Екатеринбург – это родина Демидовской премии, Урал – это родина рода Демидовых. Демидову, кстати, роду Демидовых в этом году исполняется 350 лет. И вот вклад этого выдающегося гражданина в России, который заботился о развитии промышленности, а его последователи заботились о развитии науки и культуры, конечно, он признаваем сегодня всеми. И вот, наверное, вот это создает тоже ту особую атмосферу вокруг Демидовской премии, потому что кроме денежного содержания есть знаки отличительные. Это и малахитовая шкатулка, которая вручается, и серебряная медаль, и знаки рода Демидовых. То есть эта премия, она пронизана исторической преданностью, интересам России, и вот, мне кажется, служение России, служение науке, это как раз вот то, что создает вокруг Демидовской премии особую ауру.
В следующем году Демидовские чтения будут проходить только в Екатеринбурге или снова будет какая-то широкая, расширенная география?
Это пока не обсуждалось, но я думаю, тем, что... Научный форум вышел за рамки одного дня, и участие только лауреатов данного года. Вообще, это шаг очень неплохой. И если нам удастся сохранить эту традицию, то это будет замечательно, особенно для подрастающего научного, научной молодежи. Я не знаю, удастся ли в следующем году организовать такой же масштабный форум.
Мы будем надеяться.
Но во всяком случае, через 2 или 3 года, я уверен, что мы вернемся к тому, что вот было сделано в этом году, и используем этот опыт.
Сегодня заканчивается екатеринбургская часть Демидовских чтений, традиционной уральской научной конференции, которая в этом году переросла во Всероссийский форум. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» был сопредседатель программного комитета Демидовских чтений, вице-президент Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Чарушин.
Мой сегодняшний день.
Я пенсионерка. Зовут меня Галина Ивановна. Сегодняшний мой план, почти что удался. Я начала реставрировать свои зубы. Очень ответственная, страшная и очень дорогостоящая операция. Вот сегодня я начала это. Но долго, наверное, месяца на полтора, потому что реставрировать надо уже много. Сад вот поспевает, надо успевать зубами, чтобы до снега освободиться.
Георгий Васильевич, преподаватель. Занятия у меня, поэтому буду готовиться к занятиям. У меня очень срочные дела, поэтому только вот этим я заниматься буду. Система есть. Долгое время этим занимаюсь. У нас контрольные занятия, поэтому тесты нужно готовить. Осталось всего ничего.
Меня зовут Алена, работаю юристом. И на ближайшее будущее запланировала съездить отдохнуть в Египет. Давно собиралась. Там закупить можно. Все для отдыха. Буквально на днях у меня у папы юбилей 50 лет. И вот собираемся встречать юбилей. 30 человек придет. Я уже подарила часы. Дома будем справлять. Приедет тамада и будем праздновать, песни петь, танцевать. Я буду участвовать в танец живота танцевать. Есть костюм.
Меня зовут Козлов Александр Анатольевич. Утром я иду в колледж, потом из колледжа я иду на тренировку. С тренировки я иду в МакПик. После МакПика я иду с девушкой гулять. После того, как я погуляю с девушкой, я пойду домой. Я высплюсь и пойду вечером на дискотеку.
Музыкальный календарь.
На днях пополнился список титулов екатеринбургского трубача-виртуоза Сергея Проня. 46-летний музыкант получил звание заслуженного артиста России. До этого он уже становился лауреатом множества международных джазовых фестивалей и был отмечен премией губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области искусства. Пронь входит в американскую гильдию трубачей, что считается наивысшим достижением среди трубачей-виртуозов со всего мира. Одна из последних работ Сергея Проня – альбом «Монотоны», содержащий только авторскую музыку. 8 треков продолжительностью 41 минуту были записаны полтора года назад на студии Sphere Records в Екатеринбурге за неделю. Тираж диска составил 1000 экземпляров. Часть пластинок находится в фонотеках лучших джазменов мира. Thank you.
Музыкальным календарем Максима Димова завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии «Радио Свобода» работали ведущая Светлана Клюшова и продюсер Максим Соловьев. Информационная программа «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы «Время свободы» сегодня. В Москву с официальным визитом прибывает делегация экстремистской группировки «Хамас», победившей на недавних парламентских выборах палестинской автономии. Многие государства, в том числе и Израиль, считают «Хамас» террористической организацией. Какие цели преследует Хамас, преследует Россия, начиная переговоры с Хамасом? Каковы вообще интересы России на Ближнем Востоке? Этим вопросам посвящены утренние часы эфира «Радио Свобода».
Этот вирус, практически стопроцентная вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.com